Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы познания. Сегодня вторая, заключительная часть. Приступим к рассмотрению псалма Давида номер 62. Даже если в тексте этого псалма слово «познание» не встречается, то я все же уверен, что в этом псалме мы многому можем научиться в отношении познания. По порядку посмотрим на стихи этого псалма, а также по порядку поставим соответствующие вопросы. Что чувствует, ощущает или испытывает Давид? Сначала отметим, что Давид находится в пустыне иудейской. Об этом Давид не написал бы в своем псалме, если бы это было неважно. Пустыня – это враждебное жизни место для лишения. Давид находится в земной пустыне без земной воды. А мы находимся в духовной пустыне, без познания Господа Иисуса. Выше мы это состояние уже отметили. Давид выражает это в стихе 2. Он говорит, что эта земля пустая, иссохшая и безводная. О себе он говорит, что его душа жаждет Бога, и плоть его томится о Боге. Возможно, что это звучит банально, то есть в какой-то степени пошло, но здесь мы видим большое познание, как вы воспринимаете окружающий вас мир, что вы ощущаете или испытываете, воспринимаете ли вы большую духовную сушь земли, или вы убегаете к наркотикам, к фильмам, компьютерным играм, к порнографии, которые приносят с собой много разрушенных семей и отношений, много психически больных, много самоубийств. При этом все это приносит большую заносчивость, что со всеми этими вещами мы, дескать, правимся без Бога. Воспринимаете ли вы вообще духовную пустыню мира сего действительно как жизненно враждебную? Или вы чувствуете себя в этой окружающей вас обстановке очень хорошо? Но чтобы вы меня правильно поняли, я объясняю. Для меня все это заключается не в том, чтобы в отношении всех этих вещей плохо говорить. Многое в этом мире удивительно прекрасно, и этим можно наслаждаться. Хорошая музыка, хорошая еда, общение с друзьями, хорошая погода и прекрасная природа. Но кто при наличии всего этого прекрасного и хорошего, то удивительным образом все же еще существует в этом мире, несмотря на наличие греха, не замечает великую духовную засуху, у того не хватает познания? Господь Иисус имел это духовное познание. Это совершенно ясно. Приведу по этому поводу один пример из Евангелия от Марка, глава 6, стих 34. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». В Библии «менее» такой перевод этого стиха гласит: «Его охватило глубокое сострадание». Сострадание приходит по той причине, что Иисус имел по этому вопросу познание. Он понимает духовное состояние народа. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Интересен тот факт, что Иисус с таким состраданием реагирует на духовное состояние народа. поэтому он начал учить их много. Я думаю, что это хорошо, если в нашей сегодняшней засушливой духовной обстановке не очень хорошо себя чувствуем. Эту духовную засуху нашего окружающего мира мы должны, по крайней мере, хотя бы иногда осознавать. Во всяком случае, мы не должны останавливаться на окружающем нас мире. Очень важно, чтобы мы имели духовную жажду. Мы должны установить собственную нехватку познания Господа Иисуса, чтобы в нем жаждала душа наша. Жаждете ли вы познания Господа Иисуса? Томится ли плоть ваша о Боге? И что мы можем сделать, чтобы расти в познании? Посмотрим на Давида, что он для этого сделал. Уже в стихе 2 мы читаем о том, что Давид ищет Бога. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». Да, Давид даже от ранней зари ищет Бога. В этом выражении мы видим серьезность в его поиске Бога. Первое, что он в новом дне делает, заключается в том, что он ищет Бога. Ищем ли мы Господа Иисуса? В этом вопросе я часто проявляю лень и инертность, чтобы, как Давид, с утра уже искать Господа Иисуса. При этом наш Господь Иисус не скрывается от нас. Его легко можно найти. Мы это сейчас увидим. Если у меня появляется жажда, то я ищу воду, чтобы напиться. А если я имею жажду о Господе Иисусе, то ищу его, то я должен его искать. Что Давид еще делает, об этом читаем в стихе 3. «Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». Святилище прообразно указывает на наши поместные собрания на земле. Поэтому я говорю всем детям Божьим, это так важно, чтобы приходить в это святилище. Поэтому еще раз говорю вам, очень хорошо, что все вы в день богослужения приходите в собрание, в это Божие святилище, чтобы праздновать вечерю воспоминания. Но Давид не просто сидит в этом святилище, чтобы наслаждаться его видом, но он проявляет высокую активность. Он говорит о себе, что он видит силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Настолько он воплотился с Богом. Он в духе смотрит на Бога, чтобы видеть его власть и его славу. И всем вам, дорогие братья и сестры, советую, чтобы и вы смотрели на проповедника, чтобы внимательно слушали его проповедь из Слова Божьего, но не оглядывались и не рассматривали вокруг себя верующих, так как при этом часто возникают осуждающие мысли. В стихе 7 читаем о том, что Давид и на своей постели размышляет о Господе. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». В своих мыслях Давид занимается Богом. Он выбирает себе время для размышления, особенно если не может спать и напрягает свои мозги, чтобы думать о своем Творце. В стихе 9 мы читаем о том, что «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя, правая рука Бога», то есть Иисус, «поддерживает меня». Книги Бытия, глава 34, стихи с 3 по 1, мы читаем о другой личности, душа которого прилепилась к Дине, дочери Иакова. Читаю этот текст. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Эммора, Эвиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие, и прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Можем ли мы это сообщение сравнивать с Давидом? Я думаю, что да. Если мы нашей душой прилипаем к Господу Иисусу, то это является последствием нашего внутреннего общения с Ним. Это общение мы имеем, если говорим с Ним о тех вещах, которые нас занимают, особенно о тех вещах, о которых мы ни с кем другим не говорим. Что познает Давид? В самом начале Псалма Давида 62 Давид сообщает нам очень важное познание. «Боже, Ты Бог мой!» Личное отношение с нашим Господом Иисусом так важно. Как мы должны иметь познание без личного отношения с Ним? Если вы являетесь детьми Божьими, то познаете ли вы, что Небесный Отец является вашим Богом? Говорите ли вы Ему это в ваших молитвах? Говорите ли вы Ему, что любите Его? О следующем, что Давид познает, мы читаем в Псалме 62, стих 4. «Ибо милость или доброта твоя лучше, нежели жизнь». Хотя в этом предложении мы не находим слово «познание», но для Давида это является великим познанием. Все, что может быть частью жизни, Давид ставит за приходящей от Бога милостью или добротой. Даже если бы мы тысячи лет прожили в прекраснейшей вилле с полным здоровьем, с избыточным богатством, в мире и почете по отношению к окружающим людям, то тем не менее действительным является все же признание Давида, «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Это очень великое познание Давида. Это будет прекрасно, если каждый из нас, детей Божьих, присвоит себе это познание Давида, и каждый позволит научить себя через Слово Божие. Это познание имеет у Давида одно действие, как следствие, которое мы еще не рассматривали. Чтобы это рассмотреть, обратимся к стихам 4-5 нашего псалма. Читаю этот текст. «Уста мои восхвалят Тебя, так буду славить Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Отсюда мы видим, что познание не является чем-то теоретическим. Познание приобретается посредством действия и имеет также действие следствием. Поэтому и всех вас, дорогие братья и сестры, призываю, славьте и восхваляйте нашего Господа Иисуса, потому что исходящая от Него доброта лучше, нежели жизнь. Действие, когда мы в тишине занимаемся Богом, когда поднимаем к Нему наши руки и о Нем размышляем, имеет то же следствие. Об этом мы читаем в стихе 6. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом будут восхвалять тебя уста мои». Я думаю, что этот стих очень хорошо описывает позитивные последствия познания нашего Господа Иисуса. Препятствия познания. На этом закончим рассмотрение познания Давида на примере его Псалма 62. Рассмотрим только еще одно серьезное увещевание Господа Иисуса в отношении познаний. Для этого обратимся к Евангелию от Луки, глава 11, стих 52. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ познания, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». И дальше в Евангелии от Луки, глава 11, стихи 14 и 15. Читаем о том, как Иисус изгнал беса из немого, и как на это отреагировали книжники и фарисеи. Читаю этот текст. «Однажды изгнал Иисус беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». Здесь Господь Иисус реагирует на то, что евреи упрекнули его в том, что он пользуется демоническими властями. В конечном счете они отвергают Иисуса как Мессию, хотя он исполнил все пророчества, которые указывали на пришествие их Мессии, Господа Иисуса, как Сына Божьего, распятого и после 3 дней воскресшего, они отрицали. Это равносильно тому, что вы взяли ключ познания, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Это не является феноменом, который только тогда встречается. Нет, конечно. У Иуды мы читаем об этом в стихе 4. «Ибо крались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, то есть к суду, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это является настоящей духовной борьбой, как читаем во 2 послании Коринфянам, глава 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, но не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, или неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». И в этом месте еще раз увещеваю вас, дорогие братья и сестры, не давайте увести себя от познания Господа Иисуса в том, что вы постоянно будете ваши духовные глаза направлять на Него, но не на этот мир. И вместо этого отвернем наш духовный взгляд от ложного познания. Пример для этого мы находим в 1 послании Тимофею, в главе 6, стихи 20 и 21. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою! Аминь!» Что должно вместо этого произойти? Вместо этого Господь Иисус должен постоянно и везде распространять познание о себе через нас, как читаем во 2 послании Коринфянам, в главе 2, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Можем ли мы делать или изобретать Божие познание? Нет, конечно, потому что мы являемся только инструментами в его руках. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием, то есть дать нам эти познания славы Божьей в лице Иисуса Христа, ограничение познаний. Это очень важно, чтобы не получить ложных познаний. По этому поводу апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 2. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Существует ложное познание, которое отделено от личности нашего Господа Иисуса и от любви, которая является частью Его сущности. Познание без любви не может быть познанием Господа Иисуса, но любовь нужна не только около познания, но она даже превосходит познание, как читаем в послании Ефесянам, глава 3, стих 19. «И уразуметь превосходящую познание любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Слава познания! В заключение нашей сегодняшней темы я хочу особенно подчеркнуть тот факт, почему стоит иметь или получать познание. Обратимся для этого к высказыванию Павла в послании Филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, за кот, чтобы приобрести Христа». Выше мы нашли такое высказывание Давида, что благодать или доброта Бога лучше, чем жизнь. Я думаю, что в этом тексте Павел идет на целый шаг дальше, когда он говорит о познании. Когда он говорит о познании Христа, он сравнивает это познание не только с жизнью, но в общем и целом со всем. Поэтому все, кроме познания, он почитает за сор. Это значит, что по сравнению с познанием Иисуса Христа все остальное вы можете в туалете смыть вместе со своими отбросами, со своим калом. Осознаем ли мы это? Ценим ли мы это? Ценим ли мы познание Иисуса Христа так высоко? Если мы верим этим словам, то совершенно автоматически скажем с Давидом, как он сказал в Псалме 62, стих 2. «Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Теперь мы начинаем понимать, как будет выглядеть обстановка в тысячелетнем мирном царстве для Израиля. Да и все почитают читою. Ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И там земля будет наполнена ведением, то есть познанием Господа, как воды покрывают дно моря. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю тему познания, сообщая вам, что написал эту проповедь молодой брат нашего собрания Тобиас Ройер. Аминь.